Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы начинаем изучать пятую книгу Торы, которая называется «Дворим». И первая недельная глава этой книги, которая, как, в общем-то, и все пять книг Торы Маше, течет как духовная пища и духовное питье из последующего духовного камня, который есть о Машиах, и она тоже называется «Дворим». Дворим – это множественное число от слова «давар» – слово, изречение. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет сегодня нас научить через эту недельную главу «Дворим»? И поскольку название недельной главы «Дворим» совпадает с названием всей книги «Дворим», то уже из этого следует то, что все содержание книги «Дворим» в краткой форме изложено в нашей недельной главе. И чтобы нам это увидеть и лучше понять, давайте начнем наш разбор с того, что поговорим о всей книге «Дворим». Поговорим о том, в чем особенность этой книги, в чем ее отличие от первых четырех книг Торы и о чем вообще сама книга «Дворим». Вообще, по моему разумению, да и не только по моему, эту книгу следует рассматривать как завещание Моше народу, который входит в обетованную землю. И главный посыл этого завещания в том, что самое важное в жизни народа – это заботиться о том, чтобы Всесильный всегда был среди них. Тогда они и завоюют обетованную землю, и тогда будут долго жить в этой земле. А если они не будут хранить и исполнять все, что заповедовал Всевышний, то они потеряют эту землю. И вот в этом суть главного посыла книги «Дворим». Начинается недельная глава «Дворим» с обзора того пути, который прошел народ от выхода из Египта до этой стоянки в Сетиме в Моавитских степях напротив Иерихона. 40 лет пути позади. И этот обзор, с которого начинается недельная глава «Дворим», говорит нам не о географии, а о тех духовных искушениях, через которые проходил народ Всевышнего на этом пути для их испытания, чтобы показать им, что в их сердцах. Будут ли они хранить заповеди Всевышнего или нет? А по сути, все эти испытания и были подготовкой народа к войне. К войне за обетованную землю. Помните, когда Всевышний вывел свой народ из Египта, он не повел его короткой дорогой, как написано в книге Шмот, 13 глава, 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. То есть мы видим, что причина того, что Всевышний не повел народ короткой дорогой в обетованную землю, именно в том, что народ, увидев войну, может испугаться и вернуться в Египет. И вот позади уже 40 лет странствования по пустыне. И перед Моше уже стоит народ, который уже победил трех царей, царя Арада, царя Сихона, царя Ога, и еще победил пять князей мидианских и убил мечом колдуна Билама. И этот народ уже вкусил благо Всевышнего и понял, что самое важное, что им необходимо для победы в войне, это как раз присутствие Всесильного среди них. А ведь это и есть та главная цель, ради которой Всевышний ведет народ длинной дорогой. Чтобы они научились воевать, чтобы они поняли, что победу в войне дает им присутствие Всесильного среди них. А впереди у народа война за обетованную землю. И вот вся книга «Дворим», слова, с которыми обращается Моше, к детям тех, кто отказался входить в обетованную землю и из-за этого умер в пустыне, по сути, это не есть повторение тех законов, которые Всевышний давал народу через Моше, о чем мы читаем в первых четырех книгах Торы. Это уже осмысленные самим Моше законы Всевышнего, пропущенные через его сердце, через его понимание и сотворившее в душе Моше обитель для Всевышнего, сделал его верным свидетелем для всех нас. Свидетелем того, как, идя путем Торы, можно устроить обитель для Всевышнего в своем сердце. Таким образом, первое, что важно отметить, так это то, что вся книга Дворим – это слова Всевышнего, уже живущего в Моше и говорящего через Моше. И при этом вся книга Дворим – это увещевание Моше как отца своих детей, который перед тем, как их оставить и уйти в будущий мир, заботится о своих детях и дает им наставление о том, что им делать, как им жить, чтобы Всевышний всегда был среди них, чтобы они могли завоевать обетованную землю и долго жить в ней. И поэтому мы говорим, что вся книга Дворим – это как завещание отца своим детям. В этом завещании и предупреждение не делать ошибок отцов, и наставление прилепляться ко Всевышнему, чтобы быть живыми, и ободрение, чтобы народ ничего и никого не боялся, кроме Всевышнего, благоговея перед ним и перед его словом, как об этом сам Всевышний сказал еще у горы Хариф, книга Дворим, 5 глава, 29 стих. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». И бояться здесь не имеется в виду животный страх, а имеется в виду благоговение и трепет перед Всевышним и перед Его Словом. И вот когда смотришь на всю книгу Дворим целиком, то можно сказать, что действительно главный посыл этого завещания, который Моше оставляет народу, так это именно то, чтобы они хранили и исполняли всем сердцем все, что заповедал им Всевышний. И тогда Всевышний будет среди них, и они завоюют обетованную землю и будут долго жить на этой земле. Более того, все народы будут говорить о них, какой мудрый и великий этот народ, и как близок к ним привечный всесильный их. Об этом Моше говорит народу уже в следующей недельной главе, которая называется «Ваэтханан» и молил. 4 глава книги Дворим, прочитаю с 5 стиха. Моше говорит: «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне привечный всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех постановлениях сих, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам, привечный всесильный наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня?» Именно поэтому можно сказать, что вся книга Дворим – это завещание Моше о том, что требуется от народа, который войдет в обетованную землю, чтобы они могли завоевать эту землю и долго жить на этой земле. А требуется одно – заботиться о том, чтобы Всесильный всегда был среди них. И, по сути, это именно то, что Иешуа говорит своим ученикам в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 6 глава, прочитаю 33 стих, написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его, и это все приложится вам». То есть, что есть, что пить, во что одеться и так далее. Всевышний знает, в чем мы нуждаемся, и Он всегда за нас. Другими словами, заботьтесь в первую очередь о том, чтобы Всесильный был всегда среди вас, и тогда все остальное приложится. Как я уже говорил в начале, недельная глава Дворим начинается с обзора того пути, который прошел народ от выхода из Египта и до этой стоянки в Сеттиме в Моавитских степях напротив Иерихона. Но этот обзор говорит нам не о географии, а о тех духовных искушениях, которые посылал Всевышний народу на этом пути для их испытания, чтобы показать им, что в их сердцах, будут ли они хранить заповеди Всевышнего или нет. И мы сейчас посмотрим на эти искушения, но прежде мы посмотрим на то, чем заканчивается книга Дворим. А заканчивается она обновлением завета, который Всевышний заключает с сынами Израиля. И, по сути, содержание этого завета то же самое, что и на горе Хорив, по-другому и быть не может, потому что это и есть суть Вечного Завета. Но содержание этого завета более осмысленное, я говорю о состоянии народа, уже входящего в этот обновленный завет. Сейчас я попробую объяснить, о чем речь. Смотрите, у горы Хорив заключался завет с теми, кто только вышел из Египта. И если можно сказать, терминологией Нового Завета, они были как младенцы в Хамашехе, которые еще действительно не способны воевать и побеждать, потому что еще не устроили в своей душе эту обитель для Всевышнего, чтобы Всевышний всегда был среди них. Так вот, уже спустя 40 лет странствования через пустыню, мы видим, что заключается завет уже с теми людьми, которые уже знают Тору, которые вкусили благость Всевышнего, ценность его присутствия среди них. И поэтому сам завет, он отличается, как я уже сказал выше, и отличается именно не содержанием завета, а состоянием народа, входящего в этот завет. Это более осмысленное и более ответственное стояние народа перед Всевышним, тех, кто уже прошел пустыню и научился воевать, так можно сказать. И вот что важно отметить, это еще один важный урок нашей недельной главы. Начало обновления этого завета происходит в присутствии Моше в Моавитских степях. Об этом мы читаем в конце книги Дворим. А окончание обновления этого завета происходит уже в обетованной земле между горами Эйваль и Гризим. И происходит это под руководством Егоша бен Нуна. И это же все очень важные образы для нас. Образы того, что завет один. И в этом Вечном Завете и Моше, и Иешуа едины. По сути, Тора нам опять говорит о полноте Амашеха, состоящей из двух благодати. Торы Моше и учения Иешуа и апостолов. Другими словами, совсем неправильно разделять Священное Писание на Ветхий Завет и на Новый Завет. Завет один, но ответственность за исполнение этого завета возрастает по мере познания этого завета. И вот когда я об этом думал, мне пришло в духе написано у Экклезиаста в 1 главе, в 18 стихе, вы, наверное, это помните. Такой текст, который долго я не мог понять. 1 глава, 18 стих написано: «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание», там написано слово «даат», познание. То есть это уже суть единения со Всевышним в душе. Кто умножает даат, умножает скорбь. Я долго не мог понять, почему от даат умножается скорбь. Ведь даат – это то, что обновляет мысли нашей души, преобразовывает нас в подобие Сына Всевышнего, делает нас мудрыми. Почему тогда это умножает скорбь и печаль? И вот совсем недавно, размышляя над этим, мы как раз в то время снова читали книгу Экклезиаста, ко мне приходит понимание, почему даат умножает скорбь, почему во многой мудрости много печали. Дело в том, что кому много дано, с того много спросится. Об этом Иешуа сказал в Евангелии от Луки так, 12 глава, 48 стих. «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Вот здесь раскрывается ответ на написанное Экклезиастом. Во многой мудрости много печали, и кто умножает даат, умножает скорбь. По сути, это именно то, о чем мы читаем в послании евреям. В 10 главе я прочитаю с 26 стиха, а вы вот послушайте и сравните. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся Торы Моше при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», говорит Привечный. И еще: «Привечный будет судить народ свой. Страшно впасть в руки всесильного живого». И вот в конце книги «Дворим» мы говорим о состоянии народа, который заключает этот обновленный завет. Мы читаем о том, как начинается заключение этого обновленного завета. Моше обращается к народу и говорит им такие слова, 26 глава 16 стиха. «В день сей Привечный Всесильный твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Привечному сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями его и хранить постановления его и заповеди его и законы его и слушать гласа его. И Привечный обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которые он сотворил, чести, славе, великолепии, что ты будешь святым народом у Привечного, всесильного твоего, как он говорил». Итак, мы видим, что для того, чтобы мы были собственным народом Всевышнего, мы должны сказать Всевышнему, что он будет нашим всесильным, и что мы будем ходить путями его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать голоса его. И это состояние народа, готового ходить в обетованную землю. И вот в этом вся суть книги Дворим. Вся суть того завещания, которое Моше оставляет своему народу, чтобы народ при этом помнил: кому много дано, с того много спросится. Ты сказал ныне, что он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать гласа его. Ну вот, когда мы посмотрели на всю книгу Дворим, на ее содержание, на цель этой книги, давайте теперь вернемся в нашу недельную главу и посмотрим, с чего она начинается, о чем говорит и чем заканчивается наша недельная глава. А начинается недельная глава Дворим с обзора того пути, который прошел народ от выхода из Египта и до вот этой стоянки в Сеттиме, в Моавитских степях, напротив Иерихона, где сейчас Моше и обращается с этими словами книги Дворим к народу, который войдет в обетованную землю. И как мы говорили выше, все это для того, чтобы показать народу те вещи, я говорю о начале, то, с чего начинается глава Дворим, которые мешают человеку, чтобы Привечный был его всесильным. Прочитаем, как об этом говорит Моше. Первая глава, 1-2 стих, книга Дворим. «Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Параном и Тафелом, и Лаваном, и Ацеротом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне». Прочитаю комментарии Раши на эти слова Моше. Вот речи. Сии суть слова всенадальны. Это речи обличительные, и здесь перечислены все места, где они гневили вездесущего. Названия этих местностей содержат в себе указания на их грехи. Всему Израилю. Моше собрал всех их и сказал: «Вот все вы здесь. Всякий, у кого есть что возразить, пусть возражает». Пустыня. Раши пишет: «Не в пустыне они находились, а в степях Моава». Что же значит Бемидбар? Ответ. За то, что они гневили его в пустыне, говоря: «О, умереть бы нам от руки Привечного в земле Мицраим». Это 16 глава книги Шмот, 3 стих. Дальше в степи. А степь – это как раз вот эти степи Моава, где народ совершил грех с Бааль-Пеором, и погибло 24 тысячи сыновей Израиля. Против Суфа. Суф – это тростниковое море. Порицал их за то, что они обнаружили неповиновение у тростникового моря, Ям-Суф. Когда подошли к тростниковому морю, как сказано, не потому ли, что нет могил Мицраиме? Это 14 глава книги, Шмот 11 стих написано. И сказали Моше: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Нет, или самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. И еще Раши добавляет: и также, когда они выходили из моря, то есть прошли тростниковое море, написано: и роптали они из-за моря, у тростникового моря. В Тагилиме, в 106-м, в 7-м стихе написано так: «Предки наши в Египте не поняли чудес твоих и не вспомнили великих милостей твоих, и возмутились у моря, у Красного моря. Но он спас их ради имени своего, чтобы возвестить могущество свое. Прикрикнул на Красное море, и оно пересохло, и провел их глубинами, как по пустыне». И вот Раши более глубокий перевод дает, написано: «И роптали они из-за моря, у тростникового моря». Дальше идет Паран. Паран. Здесь речь идет о грехе разведчиков, которые отказались входить в обетованную землю. И на уроке Торы мы говорили о том, что по сути обетованная земля, если говорить духовно, это территория Слова Всевышнего. Это территория Торы. Другими словами, отказ от входа в обетованную землю, по сути, если говорить духовно, это и есть отказ от Торы Всевышнего. И это очень похоже на то, что произошло на Никейском соборе. И именно об этом предупреждает апостол Павел в послании к Коринфянам, 4 глава, 1 послание, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Когда мы смотрим в Тору и связываем вот это событие отказа входить в обетованную землю с тем, что происходит дальше, а дальше, как мы говорили на уроке, начинается странствование народа вокруг горы Сеир на протяжении 19 лет, то мы понимаем, что это странствование как раз и связано с отказом от Торы Всевышнего. И по сути это пророческое предсказание или предупреждение Всевышнего для всех тех, кто решит отказаться от Торы. Приговор известен. Все, кто отказались входить в обетованную землю, погибнут в пустыне. А мы говорим, что обетованная земля – это и есть Тора Всевышнего, если говорить духовно. И здесь еще следует сказать, что книга Дворим всегда читается в канун поста 9 Ава. Так что нам есть о чем молиться в этот день, а именно, чтобы его народ вышел из этой блудницы, которая отвергла Тору Моше, сказав, что от закона проклятие. Да и Всевышний в нашей недельной главе говорит к народу, это книга Дворим, 2 глава, с 1 стиха: «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Привечный, и много времени ходили вокруг горы Сеир». И мы говорили, что это практически 19 лет. И еще 19 они стояли в Кадес-Варне. Ну, так говорят комментарии мудрецов. «И сказал мне Привечный, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу. И народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исава, живущих на Сеире». То есть, вот все то время, когда они ходили вокруг горы Сеир, умерло все то поколение, которое отказалось входить в обетованную землю, и вот После этого Всевышний говорит: «Хватит вам здесь ходить, обратитесь к северу. И народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исава, живущих на севере. И они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Другими словами, опять же Тора нас учит: не нужно воевать с Исавом, просто обойдите его по краю земли, а там как раз кочуют тоже сыновья Исава, но это кочевой народ, который любит своего брата Якова, и они не только пропускают Якова в обетованную землю, но и присоединяются к нему. Дальше Моше говорит о Тофеле и Лаване. И в комментариях Раши написано: «Сказал Раби Йоханан: мы искали везде в Писаниях, но не нашли места, которое называлось бы Тофелем или Лаваном. Однако понимать следует так. Он порицал их за напраслину, какую они возводили на ман, который бел, лаван. Ибо они говорили: и нашей душе постыл этот легковесный, ничтожный хлеб». Это книга Дворим, 21 глава, прочитаю 4-5 стих. «От горы Ор, это уже 40-й год, отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Всесильного и против Моше: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И когда Всевышний услышал эти слова, в следующем стихе мы читаем 6 стих 21 глава Бамидбар: «И послал привечный на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Здесь мы видим, что уже то поколение, которое могло бы войти в обетованную землю, но оно опять начинает роптать против Торы Всевышнего. Надоело им этот хлеб, сходящий с неба. И пришли змеи. И умерло много народу, видите? А могли войти в обетованную землю. «И пришел народ к Моше и сказал: согрешили мы, что говорили против Привечного и против тебя». То есть пришло осознание, что нельзя роптать на Моше и на Тору, потому что все это воспринимается как ропот на Всевышнего. «Помолись Привечному, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моше о народе. И сказал Привечный Моше: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, на Нес». В Торе написано Нес – это чудо. «И еще как шест. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». Мудрецы говорят, что они оставались живыми не потому, что смотрели на змея, а потому, что поднимали глаза ко Всевышнему и понимали, что они восстали против него и раскаивались. «И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя, и когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такое испытание одно за другим, через которое Всевышний учит нас смотреть на него, и для этого он своего сына отдал за грехи наши, чтобы мы, взирая на него, избавлялись от этой греховной природы в нас и учились жить для него. Следующая стоянка – Хацерот. И Моше через упоминание этой стоянки в Хацерот, в общем-то, говорит о грехе Мирьям. Раши пишет: «Сказал им Моше: вам надлежало извлечь урок из того, что сделал я с Мирьям в Хацерот за злоречие. Вы же и после этого, и вопреки всему, говорили против вездесущего». То есть вот здесь мы видим, как взаимосвязаны между собой вот эти стоянки. Они стоят не в хронологической последовательности, а в последовательности этих духовных уроков. Вот после этого змея, когда народ роптал на Всевышнего, на ман и на Моше, пришли змеи. А потом идет, видите, Хацерот. И Раши пишет, что уже когда Мирьям роптала на Моше, Вы должны были уже тогда этому научиться, что нельзя роптать на Моше, потому что его поставил Всевышний, и ропот на Моше – это тот же самый ропот на Всевышнего. И еще здесь же в Хацерот идет порицание за бунт Кореха и тех 250 людей именитых, которые присоединились к этому бунту против Моше и Аарона. И все они были первенцы, как мы помним. А потом, на следующий день, после того, как они все погибли, мы видим продолжение этого бунта, и уже из народа погибает 14 700 человек. И только Аарон с воскурением Фимиама, по слову Моше, заступил оставшихся в живых. Если бы не Аарон, так все бы погибли. И заканчивается Дизагавом. Порицал их за золотого тельца, которого они изготовили из-за избытка золота, какое было у них. Как сказано, и серебро умножил я ей, и золото, чем служили они Баалю. Это Гошия, 2 глава, 10 стих. И об этом в книге Шмот, 32 глава, написано так. Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Все эти испытания Моше описывает, объединяя в 8 главе книги Дворим в понимание того, что происходило, такими словами. Первый стих, 8 глава Дворим. «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, чтобы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятву обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Другими словами, все эти испытания именно для того, чтобы показать нам, что в наших сердцах, и научить нас жить тем словом, которое исходит из уст Всевышнего, которое называется в Писаниях Нового Завета «Рема» – живое слово Всевышнего, которое проговаривает в наши сердца сам Всевышний. Именно так, давая в себе место вот этому слову от Всесильного, мы даем место самому Всевышнему в нас. И тогда он идет с нами и сам кладет под ноги свои тех врагов, которые восстают против его слова, живущего в нас. Вот так все это работает. И именно так мы можем побеждать врагов Всевышнего. И в заключение еще один очень важный урок, который Всевышний дает нам в этой недельной главе. И он говорит о том, что понимание Торы на ее глубинном духовном уровне становится возможным только после того, как народ победит Сихона и Ога. Как написано в первой главе книги Дворим, 4-5 стих. «По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есионе, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе, в Эдрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моше объяснять эту Тору и сказал». То есть Моше не начинает объяснять Тору этому поколению, которое должно войти в обетованную землю, которое, я напомню, 19 лет ходил вокруг горы Сеир, до того, как они еще не разобрались с Сихоном и Огом. И это очень важный урок. О чем говорит нам Тора? Что нужно человеку, который 19 лет ходил вокруг горы Сеир, чтобы ему начала открываться духовная глубина Торы? Чтобы он не думал, что это Ветхий Завет, что там сплошная кровь, что Бог Ветхого Завета – это такой кровожадный Бог, а у нас есть Бог Иисус, который всех прощает и милует. Все это именно от того, что нет понимания, нет откровения. А без откровения свыше народ не обуздан и гибнет. И ранее мы уже говорили об этом. Я просто напомню. Сихон, царь Эмори, Эмор с иврита говорить. И Сихон означает ткать, плести. Но если говорить духовно, плести какие-то интриги, заговоры, которые Всевышний, в общем-то, называет сихон, то есть грязь и мусор. Вот когда вы комнату убираете, сметаете все, весь мусор на полу в одну кучу, потом совком убираете в мусорное ведро, так вот эта куча, она как раз и есть, вот этот сихон. И к этому еще следует добавить, что столица сихона – Хишбон. А это как раз и есть вот эти помыслы эгоистичного человека, который хочет всех и все использовать для собственной выгоды. И об этом у Экклезиаста написано так. 7 глава, 29 стих. «Только это я нашел, что всесильный сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И вот помыслы, здесь как раз стоит слово «хишбон». Это как раз столица царя Сихона. Вот это первая победа, то есть победа над своим эго, которая позволит человеку начать понимать духовную глубину Торы. А вторая победа – это победа над Огом, царем Башана. Ог можно понимать как выпечка, круг. То есть что-то такое круглое, испеченное. Ну, по сути, легче всего представить бублик. Круглый бублик, испеченный с дыркой внутри. И суть этого запеченного бублика в зомбировании и отуплении людей лозунгами, речевками в середине, то есть, по сути, в которых пустота. А все это из-за лени человека, который не хочет напрягаться, чтобы ему думать, чтобы ему вникать в Писание. Ему вкладывают в уста простые формулы, лозунги. И он ходит и произносит их, даже не вдумываясь в то, что это значит. Например, как это было при строительстве Вавилонской башни, построим башню до небес. И человек даже не задумывается о том, а сколько километров в высоту будет эта башня. По сути, он ходит по кругу ложных учений, он исповедует, строит, и это бесконечно. Вот именно так те, которые придумывают эти лозунги, и управляют людьми. Но для того, чтобы начать понимать Тору, нужно сбросить со своего ума вот эту вот отупляющую паутину лозунгов, ложных учений, и начать думать и трудиться над Словом Всевышнего, размышлять о нем, вникать в него, глядя на события, смотреть не на следствие событий, а на причины, которые порождают эти события. И вот когда человек начнет этим заниматься, то это будет как раз свидетельствовать о его победе над Огом. А Ог, в Торе написано, в нашей недельной главе написано, что он является потомком Рифаимов. И думаю, нам важно понимать, что слово «рифаимы» в переводе по Стронгу 7496 означает «духи мертвых». И однокоренное слово со словом «рафа», от которого и слово «рифаимы», это слово «рафаг», «гей» в конце. Это по Стронгу 7503. Смотрите, что оно означает. Как приходит отупление. Расслабляться, успокаиваться, ослабевать, отпускать, оставлять, отступать, прекращать, переставать, исчезать, проявлять слабость, быть ленивым, нерадивым или праздным. Поэтому вот прямо сейчас посмотрите на свою жизнь, на те ситуации в своей жизни, где вы начали расслабляться и успокаивать себя тем, ну, что это для меня слишком трудно, там, я уже старый, это пусть молодые. И именно такими размышлениями проявил слабость, а в итоге стал ленивым и праздным. Вот прямо сейчас надо подумать над тем, что совсем скоро всем нам нужно будет предстать перед Всевышним в день трубного гласа. А Всевышний сказал, не приходи ко мне праздным. Не приходи ко мне праздным в мои праздники Маадим. Потому что это времена вашего свидетельства о пройденном пути. Думаю, что именно с этим и связано то, что мы читаем недельную главу Дворим накануне поста 9 Ава, когда народ отказался входить в обетованную землю. А по сути, еще после 9 Ава остается 6 дней до 15 Ава, когда заканчивают в Израиле собирать дрова для жертвенника, потому что после этого собранные дрова становятся червивыми. А это все образы нашей души. Поэтому основная работа лета привечного благоприятного, которая должна быть сделана сынами разумными, она должна быть закончена до 15 ава. И вот после победы над этими царями Моше и начинает изъяснять Тору. И по сути все, что говорит Моше в недельной главе Дворим, а значит и во всей книге Дворим, как мы уже сказали выше, можно назвать как желание Моше укрепить сынов Израиля в вере, чтобы они ничего не боялись, чтобы заботились только о том, чтобы Всевышний был среди них, и тогда сам Всевышний будет сражаться за них. И именно такими словами заканчивается наша недельная глава Дворим. 3 глава, 21 стих и 22. «И Егошуа заповедал я в то время, говоря, глаза твои видели все, что сделал Привечный Всесильный ваш с двумя царями сими. То же сделает Привечный со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Привечный Всесильный ваш сам сражается за вас». Амен.